Антон Павлович Чехов. Радость. Было 12 часов ночи. Митя Кулдаров, возбужденный, взъерошенный, влетел в квартиру своих родителей и быстро заходил по всем комнатам. Родители уже ложились спать. Сестра лежала в постели и дочитывала последнюю страничку романа. Братья-гимназисты спали. «Откуда ты?» — удивились родители. «Что с тобой?»
«О, не спрашивайте! Я никак не ожидал! Нет, я никак не ожидал! Это даже невероятно!»
Митя захохотал и сел в кресло, будучи не в силах держаться на ногах от счастья.
«Это невероятно! Вы не можете себе представить! Вы поглядите!»
Сестра спрыгнула с постели и, накинув на себя одеяло, подошла к брату. Гимназисты проснулись.
«Что с тобой? На тебе лица нет!»
«Это я от радости, мамаша! Ведь теперь меня знает вся Россия! Вся! Раньше только вы одни знали, что на этом свете существует коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров. А теперь вся Россия знает об этом!»
«Мамаша! Ой, господи!»
Митя вскочил, побегал по всем комнатам и опять сел.
«Да что такое случилось? Говори толком!»
«Вы живете, как дикие звери! Газет не читаете, не обращаете никакого внимания на гласность, а в газетах так много замечательного! Ежели что случится, сейчас все известно, ничего не укроется!
Как я счастлив! Ой, господи!
Ведь только про знаменитых людей в газетах печатают, а тут взяли, да про меня напечатали!»
«Что ты? Где?»
Папаша побледнел. Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Гимназисты вскочили и, как были, в одних коротких ночных сорочках подошли к своему старшему брату.
«Да-с! Про меня напечатали! Теперь обо мне вся Россия знает!»
«Вы, мамаша, спрячьте этот номер на память. Будем читать иногда. Поглядите!»
Митя вытащил из кармана номер газеты, подал отцу и ткнул пальцем в место, обведенное синим карандашом.
«Читайте!»
Отец надел очки.
«Читайте же!»
Мамаша взглянула на образ и перекрестилась. Папаша кашлянул и начал читать.
29 декабря в 11 часов вечера коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров...
«Видите? Видите? Дальше!»
Коллежский регистратор Дмитрий Кулдаров, выходя из портерной, что на Малой Бронной в доме Казихина, и находясь в нетрезвом состоянии...
«Это я с Семеном Петровичем! Все до тонкостей описано! Продолжайте! Дальше!»
«Слушайте!» «И находясь в нетрезвом состоянии, поскользнулся и упал под лошадь стоявшего здесь извозчика, крестьянина деревни Дурыкина Юхновского уезда Ивана Дротова. Испуганная лошадь, перешагнув через Кулдарова и протащив через него сани с находившимся в них второй гильдии московским купцом Степаном Луковым, помчалась по улице и была задержана дворниками. Кулдаров, вначале находясь в бесчувственном состоянии, был отведен в полицейский участок и освидетельствован врачом. Удар, который он получил по затылку...
«Это я обоглоблю, папаша! Дальше! Вы дальше читайте!»
«Который он получил по затылку, отнесен к легким. О случившемся составлен протокол. Потерпевшему подана медицинская помощь.
Велели затылок холодной водой примачивать. Читали теперь? А?
То-то вот! Теперь по всей России пошло!
Дайте сюда! Митя схватил газету, сложил ее и сунул в карман. Побегу к Макаровым, им покажу. Надо еще Иваницким показать, Наталье Ивановне, Анисиму Васильевичу. Побегу, прощайте.
Митя надел фуражку с кокардой
и торжествующий, радостный, выбежал на улицу.
Антон Павлович Чехов. Невидимые миру слезы.
«Теперь, господа особы, не дурно бы поужинать», — сказал воинский начальник Ребратесов, высокий и тонкий, как телеграфный столб, подполковник, выходя с компании в одну темную августовскую ночь из клуба. «В хороших городах, в Саратове, например, в клубах всегда ужин получить можно. А у нас, в нашем вонючем Червянске, кроме водки да чая с мухами, ни бельмеса не получишь. Хуже нет ничего, ежели ты выпивши и закусить нечем.
Да, не дурно бы теперь что-нибудь этакое, — согласился инспектор духовного училища Иван Иванович Двоеточиев, кутаясь от ветра в рыженькое пальто. Сейчас 2 часа, и трактиры заперты, а не дурно бы это к селедочку, грибочков, что ли, или чего-нибудь вроде этакого, знаете... Инспектор пошевелил в воздухе пальцами и изобразил на лице какое-то кушанье, вероятно, очень вкусное, потому что все, глядевшие на лицо, облизнулись. Компания остановилась и начала думать. Думала, думала, и ничего съедобного не выдумала. Пришлось ограничиться одними только мечтаниями. «Важную я вчера у Голопесова индейку ел», — вздохнул помощник исправника Пружина Пружинской. «Между прочим, вы были, господа, когда-нибудь в Варшаве? Там этак делают. Берут карасей, обыкновенных, еще живых, животрепещущих, и в молоко. День в молоке они, сволочи, поплавают, и потом, как их в сметане на скворчащей сковороде и жарят, так потом, братец ты мой, не надо твоих ананасов. Ей-богу, особливо, ежели рюмку выпьешь, другую. Ешь и не чувствуешь, в каком-то забытьи, от аромата одного умрешь. И ежели с просоленными огурчиками, — добавил Ребратесов тоном сердечного участия. Когда мы в Польше стояли, так бывало, пельмени этих за раз 200 в себя вопрешь. Наложишь их полную тарелку, поперчишь, укропцем с петрушкой посыплешь и... Нет слов выразить. Ребратесов вдруг остановился и задумался. Ему вспомнилась стерляжья уха, которую он ел в 1856 году в Троицкой лавре. Память об этой ухе была так вкусна, что воинский начальник почувствовал вдруг запах рыбы, бессознательно пожевал и не заметил, как в калоши его набралась грязь. — Нет, не могу, — сказал он, — не могу дольше терпеть. Пойду к себе и удовлетворюсь. — Вот что, господа, пойдемте-ка и вы ко мне. Ей-богу. Выпьем по рюмочке, закусим, чем Бог послал. Огурчика, колбаски, самоварчик изобразим, а? Закусим, про холеру поговорим, старину вспомним. Жена спит, но мы ее и будить не станем. Потихоньку. Пойдемте.
Восторг, с которым было принято это приглашение, не нуждается в описании. Скажу только, что никогда в другое время Ребратесов не имел столько доброжелателей, как в эту ночь. «Я тебе уши оборву», — сказал воинский начальник денщику, вводя гостей в темную переднюю. «Тысячу раз говорил тебе, мерзавцу, чтобы, когда спишь в передней, всегда курил благовонной бумажкой. Поди, дурак, самовар поставь. И скажи Ирине, чтобы она того принесла из погреба огурцов и редьки. Да почисть селедочку. Луку в нее покроши зеленого. Да укропцем посыплешь этак, знаешь, и картошечки кружочками нарежешь. И свеклы тоже. Все это уксусом и маслом, знаешь, и горчицы туда. Перцем сверху поперчишь. Гарнир, одним словом, понимаешь?» Ребратесов пошевелил пальцами, изображая смешение, и мимикой добавил к гарниру то, чего не мог добавить в словах. Гости сняли калоши и вошли в темный зал. Хозяин чиркнул спичкой, навонял серой и осветил стены, украшенные премиями Нивы, видами Венеции и портретами писателя Ложечникова и какого-то генерала с очень удивленными глазами. «Мы сейчас», — зашептал хозяин, тихо поднимая крылья у стола. «Соберу вот на стол и сядем. Маша моя что-то больна сегодня. Уж вы извините, женское что-то. Доктор Гусин говорит, что это от постной пищи. Очень может быть. Душенька, говорю, дело ведь не в пище. Не то, что в уста, а то, что из уст, говорю. Постное, говорю, ты кушаешь, а раздражаешься по-прежнему. Чем плоть свою удручать, ты лучше, говорю, не огорчайся. Не произноси слов. И слушать не хочет. С детства, говорит, мы приучены». Вошел денщик и, вытянувши шею, прошептал что-то хозяину на ухо. Ребратесов пошевелил бровями. «Да», — промычал он, — «такс. Это, впрочем, пустяки. Я сейчас в одну минуту. Маша, знаете ли, погреб и шкапы заперла от прислуги и ключи к себе взяла. Надо пойти взять». Ребратесов поднялся на цыпочки, тихо отворил дверь и пошел к жене. Жена его спала. «Машенька», — сказал он, осторожно приблизившись к кровати, — «проснись, Машуня, на секундочку».
«Кто? Это ты? Чего тебе?»
«Я, Машенька, относительно вот чего. Дай, ангелочек, ключи и не беспокойся, спи себе, я сам с ними похлопочу. Дам им по огурчику и больше расходовать ничего не буду. Побей меня, Бог! Двоеточиев, знаешь, пружина Пружинской и еще некоторые. Прекрасные все люди, уважаемые обществом. Пружинской даже Владимира четвертой степени имеет. Он уважает тебя так...»
«Ты где это нализался?»
«Ну вот, ты уже и сердишься. Какая ты, права? Дам им по огурчику, вот и все, и уйдут. Я сам распоряжусь, а тебя и не побеспокоим. Лежи себе, куколка. Ну, как твое здоровье? Был Гусин без меня? Даже вот ручку поцелую. И гости все уважают тебя так, Двоеточиев. Религиозный человек, знаешь, пружина, казначей тоже. Все относятся к тебе так. Марья, говорят, Петровна, это, говорят, не женщина, а нечто, говорят, неудобопонятное. Светило нашего уезда».
«Ложись. Будет тебе городить. Налижется там в клубе со своими шалоберниками, а потом и бурлит всю ночь. постыдился бы. Детей имеешь.
Я детей имею, но ты не раздражайся, Манечка, не огорчайся. Я тебя ценю и люблю. И детей Бог даст пристрою. Митю вот в гимназию повезу. Тем более, что я их не могу прогнать. Неловко. Зашли за мной и попросили есть. Дайте, говорят, нам поесть. Двоеточив, пружина пружинской. Милые такие люди. Сочувствуют тебе, ценят. По огурчику дать им, по рюмочке. И пусть себе с Богом, я сам распоряжусь.
Вот наказание. Ошалел ты, что ли? Какие гости в этакую пору? Постыдились бы они, черти рваные, по ночам людей беспокоить. Где это видано, чтоб ночью в гости ходили? Трактиром здесь, что ли? Дура буду, ежели ключи дам. Пусть проспятся, а завтра и приходят.
Так бы и сказала.
И унижаться бы перед тобой не стал. Выходит, значит, что ты не подруга жизни, не утешительница своего мужа, как сказано в Писании, а неприлично выразиться. Змеей была, змея и есть.
О, так ты еще ругаться, язва!
Супруга приподнялась и... Воинский начальник почесал щеку и продолжал. «Мерси! Правду раз читал я в одном журнале. В людях ангел не жена, дома с мужем сатана. Истинная правда! Сатаной была, сатана и есть! На же тебе! Дерись, дерись! Бей единственного мужа! Но на коленях прошу! Умоляю, Манечка, прости ты меня! Дай ключи, Манечка, ангел, лютое существо! Не срами ты меня перед обществом! Варварка ты моя, до каких же пор ты будешь меня мучить? Дерись, бей, мерси! Умоляю, наконец!»
Долго беседовали таким образом супруги. Ребратесов становился на колени, два раза плакал, бронился, то и дело почесывал щеку. Кончилось тем, что супруга поднялась, плюнула и сказала: «Вижу, что конца не будет моим мучением. Подай со стула мое платье!»
Ребратесов бережно подал ей платье и, поправив свою прическу, пошел к гостям.
Гости стояли перед изображением генерала, глядели на его удивленные глаза и решали вопрос, кто старше, генерал или писатель Ложечников. Двоеточиев держал сторону Ложечникова, напирая на бессмертие. Пружинский же говорил: «Писатель-то он, положим, хороший, спору нет, и смешно пишет, и жалостно. А отправь-ка его на войну, так он там и с ротой не справится. А генералу хоть целый корпус давай, так ничего».
«Моя Маша сейчас», — перебил спор вошедший хозяин, — «сию минуту».
«Мы вас беспокоим, право».
«Федор Акимович, что у вас со щекой?»
«Батюшка, да у вас и под глазом синяк. Где это вы угостились?»
«Щека? Где щека?» — сконфузился хозяин. «Ах, да! Подкрадываюсь я сейчас к Манечке. Хочу ее испугать. Да как стукнусь в потемках о кровать? О, ну вот и Манечка! Какая ты у меня растрепа, Манюня! Чистая Луиза Мишель!»
В зал вошла Марья Петровна, растрепанная, сонная, но сияющая и веселая.
«Вот это мило с вашей стороны, что зашли!» — заговорила она.
Если днем не ходите, то спасибо мужу, что хоть ночью затащил. Сплю сейчас и слышу голоса. Кто бы это мог быть, думаю. Федя велел мне лежать, не выходить. Но я не вытерпела. Супруга сбегала в кухню, и ужин начался. «Хорошо быть женатым», — вздыхал пружина Пружинской, выходя через час с компанией из дома воинского начальника. «И ешь, когда хочешь, и пьешь, когда захочется. Знаешь, что есть существо, которое тебя любит, и на фортепианах сыграет что-нибудь эдакое. Счастлив, Ребратесов». Двоеточиев молчал. Он вздыхал и думал. Придя домой и раздеваясь, он так громко вздыхал, что разбудил свою жену. — Не стучи сапогами, Жорнов, — сказала жена. — Спать не даешь. Налижется в клубе, а потом и шумит. Образина. — Только и знаешь, что бранишься. Вздохнул инспектор. «А поглядела бы ты, как Ребратесовы живут! Господи, как живут! Глядишь на них, и плакать хочется от чувств! Один только я такой несчастный, что ты у меня егой на свет уродилась! Подвинься!» Инспектор укрылся одеялом и, жалуясь мысленно на свою судьбу, уснул.
Антон Павлович Чехов. Свирель. Разморенный духотою еловой чащи, весь в паутине и в хвойных иглах, пробирался с ружьем к опушке приказчик из Дементьева хутора Мелитон Шишкин. Его дамка, помесь дворняги с сеттером, необыкновенно худая и беременная, поджимая под себя мокрый хвост, плелась за хозяином и всячески старалась не наколоть себе носа. Утро было нехорошее, пасмурное. С деревьев, окутанных легким туманом и с папоротника, сыпались крупные брызги. Лесная сырость издавала острый запах гнили. Впереди, где кончалась чаща, стояли березы, а сквозь их стволы и ветви видна была туманная даль. Кто-то за березами играл на самоделковой пастушеской свирели. Игрок брал не более 5-6 нот, лениво тянул их, не стараясь связать их в мотив, но, тем не менее, в его писке слышалось что-то суровое и чрезвычайно тоскливое. Когда чаща поредела и елки уже мешались с молодой березой, Мелитон увидел стадо. Спутанные лошади, коровы и овцы бродили между кустов и, потрескивая сучьями, обнюхивали лесную траву. На опушке, прислонившись к мокрой березке, стоял старик-пастух, тощий, в рваной сермяге и без шапки. Он глядел в землю, о чем-то думал и играл на свирели, по-видимому, машинально. «Здравствуй, дед! Бог на помощь!» — приветствовал его Мелитон тонким сиплым голоском, который совсем не шел к его громадному росту и большому мясистому лицу. «А ловко ты на дудочке дудишь! Чье стадо пасешь?»
«Артамоновское», — нехотя ответил пастух и сунул свирель за пазуху.
«Стал быть, и лес артамоновский?» — спросил Мелитон, оглядываясь. «И впрямь, артамоновский, скажи на милость, совсем было заблудился, всю харю себе в чепыге исцарапал».
Он сел на мокрую землю и стал лепить из газетной бумаги папиросу. Подобно жиденькому голоску, все у этого человека было мелко и не соответствовало его росту, ширине и мясистому лицу. И улыбка, и глазки, и пуговки, и картузик, едва державшийся на жирной стриженной голове. Когда он говорил и улыбался, то в его бритом, пухлом лице и во всей фигуре чувствовалось что-то бабье, робкое и смиренное. «Ну, погода, не дай бог», — сказал он и покрутил головой. «Люди еще овса не убрали, а дождик словно нанялся, бог с ним». Пастух поглядел на небо, откуда моросил дождь, на лес, на мокрую одежду приказчика, подумал и ничего не сказал. «Все лето такое было», — вздохнул Мелитон. «И мужикам плохо, и господам никакого удовольствия». Пастух еще раз поглядел на небо, подумал и сказал с расстановкой, точно разжевывая каждое слово. «Все к одному клонится. Добра не жди». «Как у вас тут?» — спросил Мелитон, закуривая. «Не видал в Артамоновской сечи тетеревиных выводков?» Пастух ответил не сразу. Он опять поглядел на небо и в стороны, подумал, поморгал глазами. По-видимому, своим словам придавал он немалое значение, и чтобы усугубить им цену, старался произносить их в растяжку и с некоторой торжественностью. Выражение лица его было старчески острое, степенное, и от того, что нос был перехвачен поперек седлообразной выемкой и ноздри глядели кверху, казалось хитрым и насмешливым. «Нет, кажись, не видал», — ответил он. «Наш охотник Еремка сказывал, будто на Ильин день согнал около пустошья один выводок. Да, должно, брешет. Мало птицы».
«Да, брат, мало. Везде мало. Охота, ежели здравомысленно рассудить, ничтожная и не стоящая. Дичи совсем нет, а которая есть, так опту сейчас нечего и рук марать, не выросла еще. Такая еще мелочь, что глядеть совестно». Мелитон усмехнулся и махнул рукой. «Такое делается на этом свете, что просто смех, да и только. Птица нынче стала несообразная. Поздно на яйца садится, и есть такие, которые еще на Петров день с яиц не вставали. Ей-богу!»
«Все к одному клонится», — сказал пастух, поднимая вверх лицо. «Летошний год мало дичи было. В этом году еще меньше, а лет через пять, почитай, ее вовсе не будет. Я так примечаю, что скоро не то что дичи, а никакой птицы не останется».
«Да», — согласился Мелитон, подумав, — «это верно».
Пастух горько усмехнулся и покачал головой. «Удивление», — сказал он, — «и куда она все девалась? Лет 20 назад, помню, тут и гуси были, и журавли, и утки, и тетерева, туча тучей. Бывало, съедутся господа на охоту, так только и слышишь пу-пу-пу, пу-пу-пу. Дупелям, бекасам да кроншпелям переводу не было, а мелкие черята да кулики все равно, как скворцы или, скажем, воробцы, видимо-невидимо. И куда оно все девалось? Даже злой птицы не видать. Пошли прахом и орлы, и соколы, и филины. Меньше стало и всякого зверья. Нынче, брат, волк и лисица в диковинку, а не то, что медведь или норка. А ведь прежде даже лоси были. Лет 40 я примечаю из года в год Божьи дела и так понимаю, что все к одному клонится».
«К чему?»
«К худу, паря. Надо думать к гибели. Пришла пора Божьему миру погибать». Старик надел картуз и стал глядеть в небо. «Жалко», — вздохнул он после некоторого молчания. «И, Боже, как жалко! Оно, конечно, Божья воля, не нами мир сотворен, а все-таки, братушка, жалко. Ежели одно дерево высохнет, или, скажем, одна корова падет, и то жалость берет, а каково, добрый человек, глядеть, коли весь мир идет прахом?
Сколько добра, Господи Иисусе! И солнце, и небо, и леса, и реки, и твари — все ведь это сотворено, приспособлено, друг к дружке прилажено. Всякое до дела доведено и свое место знает. И всему этому пропадать надо. На лице пастуха вспыхнула грустная улыбка, и веки его заморгали.
«Ты говоришь миру погибель», — сказал Мелитон, думая. «Может, и скоро конец света, а только нельзя по птице, судя. Это навряд, чтобы птица могла обозначать».
«Не одни птицы», — сказал пастух, — «и звери тоже, и скотина, и пчелы, и рыба».
«Мне не веришь?» — спроси стариков. «Каждый тебе скажет, что рыба теперь совсем не та, что была. И в морях, и в озерах, и в реках рыбы из года в год все меньше и меньше. В нашей песчанке, помню, щука воршин ловилась, и налимы водились, и ясь, и лещ. И у каждой рыбины видимость была, а нынче, ежели и поймал щуренка или окунька в четверть, то благодари Бога, даже ерша настоящего нет». С каждым годом все хуже и хуже, а погоди немного, так и совсем рыбы не будет. А взять топеря реки? Реки-то, небось, сохнут?
Это верно, что сохнут. Тот-то вот и есть. С каждым годом все мельче и мельче, и уж, братушка, нет тех омутов, что были.
Эвана, видишь кусты? — спросил старик, указывая в сторону. «За ними старое русло, заводиной называется. При отце моем там песчанка текла. А теперь погляди, куда ее нечистые занесли. Меняет русло, и, гляди, доменяется до той поры, покеда совсем высохнет. За Кургасовым болота и пруды были, а нынче где они? А куда ручьи девались?» «У нас вот в этом самом лесу ручей тек, и такой ручей, что мужики в нем верши ставили и щук ловили. Дикая утка около него зимовала, а нынче? В нем и в половодье не бывает путевой воды».
«Да, брат, куда ни взглянь, везде худо. Везде».
Наступило молчание. Мелитон задумался и уставил глаза в одну точку. Ему хотелось вспомнить хоть одно место в природе, которого еще не коснулась всеохватывающая гибель. По туману и косым дождевым полосам, как по матовым стеклам, заскользили светлые пятна, но тотчас же угасли. Это восходившее солнце старалось пробиться сквозь облака и взглянуть на землю.
«Да и леса тоже», — пробормотал Мелитон. «Да и леса тоже», — повторил старик.
«И рубят их, и горят они, и сохнут, а новое не растет. Что и вырастет, то сейчас его рубят. Сегодня взошло, а завтра, гляди, и срубили люди. Так без конца краю, покеда ничего не останется. Я, добрый человек, с самой воли хожу с общественным стадом. Доволие тоже был у господ в пастухах. Пас на этом самом месте. И покеда живу, не помню того летнего дня, чтобы меня тут не было. И все время я Божьи дела примечаю. Пригляделся я, брат, за свой век, и так теперь понимаю, что всякое растение на убыль пошла. Рожь ли взять, овощ ли? Цветик ли какой, все к одному клонится. «Зато народ лучше стал», — заметил приказчик.
«Чем это лучше?»
«Умнее».
«Умней-то умнее, это верно, паря. Да что с того толку? На кой прах людям ум перед погибелью-то? Пропадать и без всякого ума можно. К чему охотнику ум, коли дичи нет?»
Я так рассуждаю, что Бог человеку ум дал, а силу взял.
Слаб народ стал, до чрезвычайности слаб. К примеру, меня взять. Грош мне цена, во всей деревне я самый последний мужик, а все-таки, паря, сила есть. Ты вот, гляди, мне 7-й десяток, а я день-деньской пасу, да еще ночное стерегу за 2-гривенный, и спать не сплю, и не зябну. Сын мой, умнее меня, а поставь его за место меня, так он завтра же прибавки запросит или лечиться пойдет. Так-тось. Я, кроме хлебушка, ничего не потребляю, потому что хлеб наш насущный дашь нам днесь. И отец мой, кроме хлеба, ничего не ел, и дед, а нынешнему мужику и чаю давай, и водки, и булки, и чтобы спать ему от зари до зари, и лечиться, и всякое баловство. А почему? Слаб стал. Силы нет в нем вытерпеть. Он и рад бы не спать, да глаза липнут. Ничего не поделаешь.
— Это верно, — согласился Мелитон. — Не стоящий нынче мужик.
Нечего греха таить, плашаем из года в год. Ежели теперь в рассуждении господ, то те пуще мужика ослабли. Нынешний барин все превзошел, такое знает, чего бы и знать не надо. А что толку? Поглядеть на него так жалость берет. Худенький, мозглявенький, словно венгерец какой или француз. Ни важности в нем, ни вида. Одно только звание, что барин. Нет у него сердешного ни места, ни дела, и не разберешь, что ему надо. Али оно с удочкой сидит и рыбку ловит. Али оно лежит вверх пузом и книжку читает, али промеж мужиков топчется и разные слова говорит, а которое голодное, то в писаря нанимается. Так и живет пустяком, и нет того в уме, чтобы себя к настоящему делу приспособить. Прежние бари наполовину генералы были, а нынешние — сплошной мездрюшка.
«Обедняли сильно, — сказал Мелитон,
— потому и обедняли, что Бог силу отнял. Супротив Бога-то не пойдешь?»
Мелитон опять уставился в одну точку. Подумав немного, он вздохнул, как вздыхают степенные, рассудительные люди, покачал головой и сказал: «А все отчего? Грешим много, Бога забыли. И такое, значит, время подошло, чтобы всему конец, и то сказать, не век же миру вековать, пора и честь знать».
Пастух вздохнул и, как бы желая прекратить неприятный разговор, отошел от березы и стал считать глазами коров.
«Эй!» — крикнул он. «Эй! А чтоб вас, нет на вас переводу, занесла в чепыгу нечистая сила! Тю-лю-лю!»
Он сделал сердитое лицо и пошел к кустам собирать стадо.
Мелитон поднялся и тихо побрел по опушке. Он глядел себе под ноги и думал. Ему все еще хотелось вспомнить хоть что-нибудь, чего еще не коснулась бы смерть. По косым дождевым полосам опять поползли светлые пятна. Они прыгнули на верхушки леса и угасли в мокрой листве. Дамка нашла под кустом ежа и, желая обратить на него внимание хозяина, подняла воющий лай.
«Было у вас затмение, аль нет?» — крикнул из-за кустов пастух.
«Было», — ответил Мелитон.
«Так. Везде народ жалуется, что было. Значит, братушка, и в небе непорядок-то. Недаром оно.
Эй, эй, эй!»
Согнав стадо на опушку, пастух прислонился к березе, поглядел на небо, не спеша вытащил из-за пазухи свирель и заиграл. По-прежнему играл он машинально и брал не больше 5-6 нот, как будто свирель попала ему в руки только в первый раз. Звуки вылетали из нее нерешительно, в беспорядке, не сливаясь в мотив. Но Мелитону, думавшему о погибели мира, Слышалось в игре что-то очень тоскливое и противное, чего бы он охотно не слушал. Самые высокие, писклявые ноты, которые дрожали и обрывались, казалось, неутешно плакали. Точно свирель была больна и испугана. А самые нижние ноты почему-то напоминали туман, унылые деревья, серое небо. Такая музыка казалась к лицу и погоде, и старику, и его речам. Мелитону захотелось жаловаться. Он подошел к старику и, глядя на его грустное, насмешливое лицо и на свирель, забормотал. «И жить хуже стало, дед. Совсем не вмоготу жить. Не урожай, бедность, падежи то и дело, болезни, одолела нужда». Пухлое лицо приказчика побагровело и приняло тоскующее бабье выражение. Он пошевелил пальцами, как бы ища слов, чтобы передать свое неопределенное чувство, и продолжал. 8 человек детей, жена и мать еще живая, а жалование всего-навсего 10 рублей в месяц на своих харчах. От бедности жена осатанела. Сам я запоем. Человек я рассудительный, степенный, образование имею. Мне бы дома сидеть в спокойствии, а я целый день как собака с ружьем, потому нет никакой моей возможности, опротивил дом. Чувствуя, что язык бормочет вовсе не то, что хотелось бы высказать, приказчик махнул рукой и сказал с горечью: «Коли погибать миру, так уж скорей бы! Нечего конетелить и людей попусту мучить!» Старик отнял от губ свирель и, прищурив один глаз, поглядел в ее малое отверстие. Лицо его было грустно и, как слезами, покрыто крупными брызгами. Он улыбнулся и сказал: «Жалко, братушка, и, Боже, как жалко! Земля, лес, небо, тварь всякая — все ведь это сотворено, приспособлено, во всем умственность есть. Пропадает все не за грош, а пуще всего людей жалко». В лесу, приближаясь к опушке, зашумел крупный дождь. Мелитон поглядел в сторону шума, застегнулся на все пуговицы и сказал: «Пойду в деревню. Прощай, дед. Тебя как звать?»
«Лука Бедный».
«Ну, прощай, Лука. Спасибо на добром слове. Дамка, иси!» Простившись с пастухом, Мелитон поплелся по опушке, а потом вниз по лугу, который постепенно переходил в болото. Под ногами всхлипывала вода, и ржавая осока, все еще зеленая и сочная, склонялась к земле, как бы боясь, что ее затопчут ногами. За болотом, на берегу песчанки, о которой говорил дед, стояли ивы, а за ивами в тумане синела господская Рига. Чувствовалась близость того несчастного, ничем не предотвратимого времени, когда поля становятся темны, земля грязна и холодна, когда плакучая ива кажется еще печальнее, и по стволу ее ползут слезы, и лишь одни журавли уходят от общей беды. Да и те, точно боясь оскорбить унылую природу выражением своего счастья, оглашают поднебесье грустной, тоскливой песней. Мелитон плелся к реке и слушал, как позади него мало-помалу замирали звуки свирели. Ему все еще хотелось жаловаться. Печально поглядывал он по сторонам, и ему становилось невыносимо жаль и небо, и землю, и солнце, и лес, и свою дамку. А когда самая высокая нотка свирели пронеслась протяжно в воздухе и задрожала, как голос плачущего человека, ему стало чрезвычайно горько и обидно на непорядок, который замечался в природе. Высокая нотка задрожала, оборвалась, и свирель смолкла.
Антон Павлович Чехов. Бумажник. Три странствующих актера — Смирнов, Попов и Балабайкин — шли в одно прекрасное утро по железнодорожным шпалам и нашли бумажник. Раскрыв его, они к великому своему удивлению и удовольствию увидели в нем 20 банковых билетов, 6 выигрышных билетов второго займа и чек на 3000. Первым делом они крикнули «Ура!». Потом же сели на насыпи и стали предаваться восторгам.
«Сколько же это на каждого приходится?» — говорил Смирнов, считая деньги. «Батеньки, по 5445 рублей! Голубчики, да ведь это умрешь от таких денег!»
«Не так я рад за себя, — сказал Балабайкин, — как за вас, голубчики мои милые. Не будете вы теперь голодать да босиком ходить? Я за искусство рад. Прежде всего, братцы, поеду в Москву и прямо к Айе. Шей ты мне, братец, гардероб. Не хочу пейзанов играть. Перейду на амплуа фатов да хлыщей. Куплю цилиндр и шапокляк. Для фатов серый цилиндр».
«Теперь бы на радостях выпить и закусить», — заметил жон-премьер Попов. «Ведь мы почти 3 дня питались в сухомятку. Надо бы теперь чего-нибудь эдакого, а?»
«Да, недурно бы, голубчики мои милые», — согласился Смирнов. «Денег много, а есть нечего, драгоценные мои». «Вот что, миляга Попов, ты из нас самый молодой и легкий. Возьми-ка из бумажника рублевку и маршируй за провизией, ангел мой хороший. Вон деревня, видишь, за курганом белеет церковь. 5 верст будет, не больше. Видишь? Деревня большая, ты все там найдешь. Купи водки бутылку, 1 фунт колбасы, 2 хлеба и сельдь. А мы тебя подождем здесь, голубчик, любимый мой».
Попов взял рубль и собрался уходить. Смирнов со слезами на глазах обнял его, поцеловал 3 раза, перекрестил и назвал его голубчиком, ангелом, душою. Балабайкин тоже обнял и поклялся в вечной дружбе, и только после целого ряда излияний, самых чувствительных, трогательных, Попов спустился с насыпи и направил свои стопы к темневшей вдали деревеньке.
«Ведь этакое счастье!» — размышлял он дорогой. «Не было ни гроша, да вдруг алтын!
Махну теперь в родную Кострому, соберу труппу и выстрою там свой театр!»
Впрочем, за 5000 нынче и сарай путного не выстроишь.
«Вот если бы весь бумажник был мой,
ну тогда другое дело!
Такой бы театрище закатил, такой, что мое почтение!»
«Собственно говоря, Смирнов и Балабайкин — какие-то актеры! Это бездарности, свиньи в ермолке, тупицы! Они деньги на пустяки изведут, а я бы пользу отечеству принес и себя бы обессмертил.
Вот что я сделаю. Возьму и положу в водку яду.
Они умрут, но зато в Костроме будет театр, какого не знала еще Россия. Кто-то, кажется, Мак-Магон сказал, что цель оправдывает средства, а Мак-Магон был великий человек.
Пока он шел и рассуждал так, спутники его, Смирнов и Балабайкин, сидели и вели такую речь.
«Наш друг Попов, славный малый, — говорил Смирнов со слезами на глазах, — люблю я его, глубоко ценю за талант, влюблен в него, но,
знаешь ли, эти деньги сгубят его.
Он или пропьет их, или же пустится в аферу и свернет себе шею. Он так молод, что ему рано еще иметь свои деньги. Голубчик ты мой хороший, родной мой».
«Да», — согласился Балабайкин и поцеловался со Смирновым.
к чему этому мальчишке деньги? Другое дело, мы с тобой. Мы люди семейные, положительные. Для нас с тобой лишний рубль многое уж значит.
Знаешь что, брат, не станем долго разговаривать и сентиментальничать. Возьмем, да и убьем его. Тогда тебе и мне придется по 8000. Убьем его, а в Москве скажем, что он под поезд попал. Я тоже люблю его, обожаю. Но ведь интересы искусства, полагаю, прежде всего. К тому же он бездарен и глуп, как эта шпала.
Что ты, что? Испугался Смирнов. Это такой славный, честный.
Хотя, с другой стороны, откровенно говоря, голубчик ты мой, свинья он порядочная, дурак, интриган, сплетник, пройдоха. Если мы в самом деле убьем его, то он сам же будет благодарить нас, милый ты мой, дорогой. А чтобы ему не так обидно было, мы в Москве напечатаем в газетах трогательный некролог.
Это будет по-товарищески.
Сказано, сделано. Когда Попов вернулся из деревни с провизией, товарищи обняли его со слезами на глазах, поцеловали, долго уверяли его, что он великий артист. Потом вдруг напали на него и убили. Чтобы скрыть следы преступления, они положили покойника на рельсы. Разделив находку, Смирнов и Балабайкин, растроганные, говоря друг другу ласковые слова, стали закусывать в полной уверенности, что преступление останется безнаказанным. Но добродетель всегда торжествует, а порок наказывается. Яд, брошенный Поповым в бутылку с водкой, принадлежал к сильнодействующим. Не успели друзья выпить по другой, как уже бездыханные лежали на шпалах. Через час над ними с карканьем носились вороны. Мораль. Когда актеры со слезами на глазах говорят о своих дорогих товарищах, о дружбе и взаимной солидарности, когда они обнимают и целуют вас, то не очень-то увлекайтесь.